Христос воскресе! Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 12 мая. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. На Светлой Седмице патриарх посетил Сергиеву Лавру, чтобы провозгласить великую пасхальную весть о воскресении Спасителя и помолиться с тысячами паломников. В светлые дни празднования Пасхи благой вестью о воскресении Христовом принято делиться со всеми. Лучший способ для этого – крестные ходы. Это праздник со слезами на глазах. Весь мир отметил 74-ю годовщину победы над фашистскими захватчиками. Теперь более подробно об этих и других событиях. В праздник иконы Божьей Матери «Живоносный источник» святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры и вручил награды насельникам и клирикам ставропигиальных монастырей. Предстоятелю за богослужением сослужили ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий и наместник Лавры епископ Сергиево-Посадский Парамон. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Галина Ледвина расскажет подробнее.
Ежегодно в пятницу Светлой Седмицы православные христиане празднуют День чудотворной иконы Богородицы «Живоносный источник». На пасхальной неделе святейший патриарх Кирилл посетил Троицу Сергиеву Лавру. В Троицком соборе, поклонившись честным мощам преподобного Сергия Радонежского, предстоятель в соборе Успенском совершил божественную литургию. Богослужение на Светлой Седмице было наполнено радостными пасхальными песнопениями. Празднику Святой Пасхи указом Святейшего Патриарха за усердное служение Святой Церкви ряд клириков и насельников ставропигиальных монастырей были удостоены богослужебно-иерархических наград. Постановлением Патриарха и Священного Синода иеромонах Аверкий, насельник Лавры, в связи с назначением на должность игумена Спасо-Вифанского монастыря, приписного к Троице Сергиевой Лавре, был удостоен сана игумена.
Благодать Всесвятаго Духа через нашу мерность производить тебя, игумена, честные сия обители Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аксиос! Аксиос!
Праздник иконы Божьей Матери «Живоносный источник» установлен в память реставрации Константинопольского храма, именуемого «Живоносным источником», и чудес, здесь совершенных. Храм был воздвигнут императором Львом I при источнике, вода которого имела силу исцеления молящихся Богу. В этот день во всех храмах Русской Церкви впервые после Великой Агиасмы в день Богоявления совершается освящение воды. По окончании литургии святейший патриарх совершил водосвятный молебен.
Спаси Господи, люди, твоя, и благослови настояние твое.
После пасхального крестного хода вокруг Успенского собора предстоятель поздравил участников богослужения с праздником.
Всем тем, кто сегодня находится в этом святом месте, желаю помощи Божией в жизни, укрепления физических и духовных сил, чтобы Господь не оставлял нас своей милостью, но даровал нам крепости духа и плоти и помогал достойно совершать свое христианское служение во спасение душ наших и в исцеление недугов мира сего. Христос воскресе!
В праздник чудотворной иконы и воспоминания открытия в Константинополе в 450 году живоносного источника святейший владыка передал в дар Лавре пасхальное яйцо с изображением Божьей Матери.
До сих пор этот источник бьет, и до сих пор, несмотря на особое положение церкви в Константинополе, верующие в этот день собираются в храме, посвященном этому событию, и прославляют Пречистую Преблагословенную Царицу Небесную, и в ее честь воспевают пасхальные гимны. И здесь строятся Сергиевы лавры. Мы также обращаем свои взоры к Царице Небесной. Мы также воспеваем пасхальные гимны, прославляя родившегося от нее Христа, Спасителя.
В канун Дня Победы святейший патриарх Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. В этой традиционной церемонии участвовали также иерархи и столичное духовенство. Представитель Русской Церкви обратился к военнослужащим почетного караула 154-го Преображенского полка. Он отметил: «Победа далась нашему народу с огромными жертвами и усилиями, досталась потом и кровью. И теперь Россия должна быть настолько сильной страной, чтобы ни у кого не было даже мысли о войне против нее». Святейший Патриарх считает, что для этого нужны вооруженные силы, способные отразить любого врага, и труд всей страны. Затем владыка обратился со словом к иерархам и священнослужителям.
День Победы – это победа оружия и победа духа. И если оружие формируется за счет успехов в экономике, если способность страны защищать себя формируется за счет успехов в политике, то подлинная победа, как уже было сказано, всегда связана с состоянием духа нашего народа. А это значит, что у церкви огромная задача воспитывать наш народ, людей, в вере и в любви к Отечеству. Да поможет всем нам Господь достойно нести эту священную миссию. С праздником Победы поздравляю вас!
У могилы неизвестного солдата собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Затем предстоятель и духовенство возгласили вечную память вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим, и пропели тропарь праздника Пасхи. 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили и в Екатеринбурге. На Широкореченском мемориале состоялись памятные торжества. Подробности у Надежды Калининой.
Преснопамятных вождей и воинов за веру православную и Отечество наше на полях брани жизнь свою положивших.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершают заупокойную литию по нашим соотечественникам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Их память увековечена в мемориале Широкореченского кладбища. Этот мемориал появился здесь в 1975-м. Тогда, в год 30-летия победы в Великой Отечественной войне, на 18 щитах были увековечены 1532 фамилии солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях Свердловска. Свой современный облик этот комплекс обрел к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Здесь на бронзовых рельефах отражены основные вехи той страшной трагедии. Битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, освобождение Европы от нацизма венчают этот ряд барельеф победителей.
Для нас сегодня это великий, глубинный, глубокий, очень духовный, очень торжественный праздник. Праздник наших отцов и дедов. Праздник, который они нам дали, они нам подарили, и мы всегда будем в долгу перед ними, потому что они лишили своей жизни ради того, чтобы эта жизнь была у нас с вами, на своей родной земле, со своим родным языком.
Почтить память погибших собрались духовенство епархии, военнослужащие, а также немало детей. Воспитанники воскресных школ и православных братств возложили цветы к вечному огню.
Переживания, конечно, мы молились за солдат, Царствие Небесное. И мы никогда не забываем наших солдат, как они отстояли за нашу Родину. Мы очень гордимся нашими солдатами, очень любим свою Родину и стараемся быть похожими на них.
Длительным в 1418 дней и ночей и многотрудным был путь к победе. И вот сейчас, уже больше 70-летий, День Победы является самым светлым, самым радостным и одновременно самым печальным нашим гражданским праздником.
8 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга состоялась традиционная архиерейская литургия с участием военнослужащих. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Подробности далее.
Стройными рядами стоят в храме военные солдаты и офицеры. Уже завтра они примут участие в праздничном параде, который пройдет в центре Екатеринбурга.
Нет более величественного, нет более эпохального, нет более святого дня для нашей с вами истории, чем День Победы, который выпал на день великомученика Георгия. Потому что мы знаем, что два раза подписывался акт о капитуляции.
Традиционная архиерейская божественная литургия, посвященная Дню Победы, которая совершается ежегодно, уникальное событие для Екатеринбургской епархии и Центрального военного округа.
Отвечал же Иисус и речением: «Аминь, аминь, глаголю вам, не может Сын творить о себе ничего же».
За литургией молился личный состав парадных расчетов, военнослужащие Центрального военного округа и Уральского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации, курсанты Уральского института МЧС России, сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области.
Эту победу не мы заслужили, наши отцы, наши деды, для кого-то, может быть, даже прадеды, которые не жалели ничего, ни своих жизней, ни своего благополучия. Они защищали Родину, и Родина осталась цела. И мы получили ее такой, какой мы ее не сохранили сегодня. Вот та Родина, которую защищали наши отцы и деды в 45-м году, вознося знамя Победы над подверженным Рейхстагом, этой Родины сегодня нет юридически, но она есть в нашей жизни, в наших сердцах.
Наряду с другими уральскими городами Свердловск внес значительный вклад для победы страны в Великой Отечественной войне. Всего на фронт ушло более 100 тысяч жителей города, 62 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза.
В день памяти великомученика Георгия Победоносца митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в храме имени этого святого в северной столице. По окончании литургии состоялся крестный ход. Подробности у наших корреспондентов.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами.
В парке интернационалистов на самом видном месте, около монумента воинам, погибшим в Афганистане, возведен удивительно красивый белоснежный шатровый трехкупольный храм. Уникальность храма еще и в том, что с самого начала строительства в цокольном этаже проходили ежедневные богослужения, и с тех пор церковь всегда полна. И особенно сегодня все пришли помолиться вместе с архипастырем и пройти вместе крестным ходом. Затем молящиеся прошли к поклонному кресту в парке интернационалистов, где проходил районный праздник, посвященный Дню Победы. Было пропето величание святому Георгию Победоносцу. Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом.
Мы с вами в большинстве своим родились уже после военное время и не захватили всех тех мух, всех ужасов, голода, который испытали жители Ленинграда во время блокады. Мы не знаем с вами, что такое этот паёк хлеба, но мы знаем, что люди, которые жаждали Бога, они имели возможность все-таки ходить в ленинградские храмы. Оставалось немного храмов, но люди приходили, хоть на какое-то время забывали и получали утешение от Господа, что когда-то придет конец этому испытанию нашего народа.
Они верили, что победа придет, и молились, и приближали эту победу. Мы являемся наследниками Великой Победы и с благодарностью вспоминаем ветеранов и всех, кто отдал жизни за нашу Родину, продолжил архипастырь.
Пусть Господь хранит молитвами нашего покровителя, великомученика Георгия Победоносца, от всякого нашего зла, и помогает нам дальше идти по жизни с помощью Божией. Храни все Господь вас на многое и благое лето.
На 9-й день после Пасхи отмечается Радоница, день особого поминовения усопших. В этот день мы приходим в храмы и на кладбище, чтобы помолиться об упокоении наших близких. На архиерейской службе в храме святого мученика Евгения Мелитинского города Новосибирска побывали наши коллеги.
Множество людей в этот день приходят на кладбище, чтобы поделиться пасхальной радостью со своими родными и близкими, прочитать молитвы, зажечь свечи, остановиться, оглянуться, вспомнить.
Самое главное, что может сделать человек для своего любимого, близкого, который уже отошел из этой жизни, это в память его совершить молитву и добрые дела. Молитва помогает не только за кого мы молимся, но помогает и тому, кто молится. Любая молитва всегда полезна человеку.
Блаженному спении вечный покой подашь, Господи, всем ныне поминаемым от века усопшим православным христианам и сотворим вечную память. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Всегда молитесь о тех, кто уже отошел ко Господу. Молитесь и о тех, кто здесь сейчас есть с нами. Молитесь о них, ибо нет Бог мертвых, но Бог живых. Помните, что все должно быть сделано для нашего спасения уже совершено. И смерть уже побеждена, и каждому из нас уже дарована жизнь вечная. И от наших трудов, от нашей усердной молитвы, от молитвы всей Церкви зависит та участь, которую мы обретем, предстоя у престола Божия. Всех вас, дорогие мои, поздравляю со светлым Христовым воскресением. Смерти нет, есть только жизнь, и от этого ликует сердце наше. Христос воскресе!
На Радоницу митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил божественную литургию в Краснодарском храме Всех Святых на Всехсвятском кладбище. Среди похороненных здесь новомученики и исповедники Церкви Русской, для которых действительно смерти нет, а есть вечная пасхальная радость.
С утра владыку ожидали верующее казачество. После торжественной встречи в церкви началась служба, молитвенная и умиротворенная. Радоница – традиция только русской православной церкви. Согласно церковным канонам, поминовение усопших не совершается в Пасху и в течение всей Светлой Седмицы. Начиная с Фоминой недели, молитвы об ушедших в иной мир возобновляются. В русской церкви это принято делать торжественно, и очень многие приходят помолиться о тех своих родных и близких, которых уже нет рядом. Ведь церковное поминовение – это не дань памяти. Это живая, обращенная к Богу молитва о том, чтобы Господь покрыл своей бесконечной милостью какие-то ошибки и промахи, допущенные нашими близкими при жизни, и ввел их в жизнь, исполненную вечной радости. Радоница ведь и происходит от слова «радость». Храм Всех Святых возведен, как мы уже говорили, на Всесвятском кладбище. Эти могилы, сегодня больше похожие на джунгли, могилы наших предков. Это кладбище является продолжением Фомина, самого первого погоста в Екатеринодаре. Здесь похоронено более миллиона человек, среди которых много государственных, политических и общественных деятелей 19-го, первой половины 20 веков, сыгравших немаловажную роль в судьбе не только столицы Кубани, но и всей страны. А еще это кладбище называют Кубанской Голгофой, поскольку здесь захоронено бесчисленное множество исповедников православной веры, замученных, расстрелянных в годы большевистского террора. На могилку одного из таких исповедников и направился кубанский архипастырь после окончания литургии. С пасхальными песнопениями подошли к часовенке, где покоится один из кубанских архиереев, управлявший кубанской кафедрой в 30-е годы прошлого века, замученный и оклеветанный епископ Памфил. Именно здесь владыка-митрополит отслужил панихиду. Здесь же его высокопреосвященство обратился к верующим с теплыми, назидательными словами о Радонице, о важности поминовения усопших и творения за них милостыни.
Когда мы представимся, мы скончаемся, то эта милостыня, которую мы творили людям в честь усопших наших родных, она будет вместе с нами, будет нам помогать пройти мытарство и наследовать жизнь вечную.
После уже в храме владыка еще раз поздравил всех с величайшим праздником Пасхи Господней. А настоятель храма всех святых архимандрит Трифон выразил надежду на то, что молитвы кубанского архипастыря в этот день, несомненно, послужат всем усопшим жизни вечной.
Духовенство со всей ташкентской епархии съехалось в кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента, чтобы за богослужением помолиться со своим архипастырем. Также в эти дни митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий и митрополит калужский и боровский Климент совершили божественную литургию в Александро-Невском храме на Боткинском кладбище.
В пасхальные дни храмы украшены ярко, нарядно и торжественно. Цвет воскресения Христова красный. Вокруг цветы, но главное – радостные лица.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Затем митрополит Викентий обратился к молящимся со своим архипастырским словом, поздравив всех со славным праздником воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Зло никогда не может победить добро. Добро побеждает зло. И вот эта надежда на победу над злом мы должны жить всегда в нашей земной жизни, потому что эта надежда укрепляет нас во всех трудных ситуациях нашей жизни, в которые мы всегда попадаем.
Затем священнослужители, сотрудники епархиального управления поздравили архипастыря с праздником Пасхи. А на следующий день в храме Александра Невского митрополит Викентий и митрополит Калужский и Боровский Климент совершили божественную литургию.
И утверди и его же насади со твоё.
Первый камень в основании этого храма был заложен и освящен 6 декабря 1902 года. В 20-е годы храм был захвачен обновленцами. После войны церковь была возвращена православной общине.
Новый список с чудотворного образа Иверской иконы Божьей Матери, хранящегося на Святой горе Афон, доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор города Энгельса. Также в этот день в Покровском епархиальном центре состоялись пасхальные образовательные встречи. Подробности в сюжете наших коллег.
Святыня была доставлена в Троицкий собор Покровска как раз в день ее празднования. По окончании божественной литургии и праздничного крестного хода епископ Пахомий осветил икону и совершил перед ней молебен.
Думаю, братья и сестры, что это одна из самых почитаемых икон всего православного мира. Пожалуй, нет ни одного храма или редкий храм, где не было бы этой иконы. Каждый православный человек с величайшим благоговением и вниманием относится к памяти Пресвятой Богородицы и знает, что через ее чудотворные иконы Матерь Божия посылает нам и помощь, и укрепление, и свою любовь.
Особенность списка в максимальной приближенности к оригиналу, образу, который хранится на Афоне. Мерная икона написана по благословению правящего архиерея, епископа Пахомия, специально для кафедрального собора. Она выполнена в византийском стиле, украшена басмой и камнями. В тот же день в Покровском епархиальном центре состоялись пасхальные встречи работников образования.
В нашем центре сегодня собрались православные педагоги. Педагоги дошкольных образовательных учреждений и педагоги средней школы. Они обмениваются методическим опытом, делятся своими наработками. Священники нашего кафедрального собора сегодня рассказывали о светлом празднике Пасхи.
Воспитатели и школьные педагоги обменялись опытом работы и программами духовно-нравственного воспитания.
Заседание прошло в хорошей обстановке, домашней, с высоким методическим потенциалом. Учителя ушли не только с положительными эмоциями, с пополнением своей методической копилки, но и небольшим подарком от центра. Это Евангелие.
С 2016 года обучение на базе региональной стажировочной площадки прошли педагоги 28 учебных заведений Энгельского муниципального района. Первые два года заседания проводились на базе детского сада номер 81. В 2018-2019 учебном году заседания проводятся на базе Покровского епархиального центра.
В завершение участники встречи побывали с экскурсией на соборной колокольне, где руководитель прикладного курса «Звонарь» провел для них мастер-класс по звону.
Более 1000 жителей Каменска-Уральского уже приняли участие в сборе пожертвований на постройку Иоанна Богословского собора. В епархии состоялся крестный ход к месту строительства храма. Надежда Калинина продолжит.
По улице Каменской едет передвижная звонница, благовествуя всем радость о воскресшем Спасителе. Благотворительный крестный ход на Пасху в епархии проводится уже в третий раз. На всем пути молитвенного шествия участники крестного хода раздавали жителям Каменско-Уральского и гостям города вот такие вот подарки – икону Воскресения Спасителя и пасхальное яйцо. А еще маленькие шоколадки и открытки. Православные добровольцы хотели, чтобы к празднику приобщилось как можно больше людей.
Люди рады очень, они благодарят, спасибо говорят. Они вообще, в принципе, рады.
Так как крестный ход прошел по городской улице, к нему могли присоединиться по ходу следования Каменцы. Всего в молитвенном шествии приняло участие 800 человек.
Вообще я крещеный человек. У меня это близко, у меня слезы на глазах. Видите, я очки даже надела. Очень близко все, что здесь происходит. Я так рада, я обязательно дойду до самого конца. И уже положила там несколько монеток.
Одна из целей крестного хода – привлечь внимание горожан к строительству в Каменске-Уральском Большого Каменного Собора. Его будут возводить рядом с деревянным храмом Михаила Архангела.
В этом районе нет храма, который бы вмещал жителей. Вот этот маленький храм, который перед нашими глазами, ну, сюда входит очень мало людей. А вообще слово, которое связывает людей, это слово называется «приход». То есть люди, которые могут прийти в храм. Вот таких приходских храмов в городе должно быть еще много.
Это огромный городской собор будет на 1300 молящихся. Вообще благоустройство заложено большое. Церковно-приходская школа здесь будет. Все это дело будет сквер, парк.
Микрорайон Южный, где будет стоять храм, место активной застройки. Поэтому здесь будут возводить и детский сад, и школу. Но думают не только о социальной инфраструктуре, но и о духовной.
Ну, самый, наверное, по плотности густонаселенный. Причем молодыми каменцами здесь все новостройки практически здесь. И, конечно же, молодые семьи очень сконцентрированы. И, конечно, этот храм востребован и большой, и малый.
Владыка Мефодий призвал всех к пожертвованию на общее дело. В сравнении с прошлым годом было собрано значительно больше средств. Всего за время благотворительного концерта и крестного хода пожертвовано 178 тысяч рублей.
В дни Светлой Седмицы пасхальное богослужение прошло в храме святого Дмитрия Донского на источнике Прощенный колодец. Подробнее об этом уголке Тульской области расскажут наши коллеги.
В субботу Светлой Пасхальной Седмицы в храме в честь святого князя Дмитрия Донского на источнике Прощенный колодец игумен Агафангел совершил божественную литургию в сослужении братьев Свято-Успенской мужской обители Новомосковской. По завершении богослужения духовенство, прихожане и благочестивые паломники, оказавшиеся в светлые пасхальные дни в этом живописном уголке Тульского края, совершили крестный ход от храма в честь Дмитрия Донского к часовне в честь Спаса Нерукотворного.
Так устроил Господь, чтобы радость о Его воскресении привлекала и сохранялась в наших душах и в наших сердцах всем вместе. Радость бывает, конечно, разная у людей, но качество радости духовной в том, что ей хочется поделиться. Вот и сейчас мы на этом месте, таком вот святом, но пусть и отдаленном, все равно собираемся в этот святой день, чтобы прославить Господа воскресшего и всех нас, знакомых и незнакомых, сегодня поздравить с великим воскресением Христовым.
Монастырское подворье на святом источнике создавалось старанием преснопамятного архимандрита Лавра, поддержавшего в 1992 году инициативу президента Международного фонда славянской письменности и культуры скульптора Вячеслава Клыкова, предложившего установить над животворящей купелью часовню.
После Куликовского сражения сюда приходил благоверный великий князь Дмитрий Донской вместе со своими воинами омывать раны. И еще такое более древнее предание есть о том, что здесь под источником хранится его серебряная кольчуга благоверного князя. Сама территория Прощенного колодца современный вид приобрела уже в наше время, на рубеже 20-21 века. Сначала была построена Спасская часовня белокаменная, затем оборудована купель над самим источником. И уже в последние годы был построен храм в честь благоверного князя великого Дмитрия Донского и супруги его Ефросинии Московской. Первую литургию и освящение этого храма совершил преснопамятный архимандрит Лавр 1 октября 2017 года.
О благодати, которую дарует святая вода, исцеляющая тело и душу, известно давно. Погружаясь с головой в животворящие воды, нужно лишь всецело довериться Богу, чтобы выйти из купели обновленным и открытыми духовными очами, увидеть и осознать, что каждый человек является причастником божественной природы.
В легкоатлетическом манеже Челябинска состоялся 3-й Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. Для тех, кто дружит со спортом, проводились самые разные соревнования. Те, кто пока еще только присматривается и выбирает, чем бы заняться, тоже могли проверить свои силы. О спортивном празднике, объединившем горожан самого разного уровня подготовки, расскажут наши коллеги.
Молодежь участвовала в соревнованиях по воркауту, стронгфиту, гиревому спорту, народному жиму, армрестлингу, многоборью ГТО, карате и боксу.
Мы надеемся, что через эти мероприятия молодые люди станут еще более людьми церковными, станут еще более любить свою родину.
Народные забавы, аквагрим, песни, пляски, проведение массовой фитнес-зарядки для гостей мероприятия, фотосессия с почтенным гостем фестиваля, знаменитым силачом Михаилом Кокляевым. Все это создавало праздничную атмосферу и заряжало энергией всех присутствующих. На мастер-классе от сотрудниц храма Сергия Радонежского все желающие могли самостоятельно изготовить георгиевские броши и взять их себе на память.
В этом году у нас принимают участие еще и каратисты, и карате Кёкушинкай группа, и боксеры. И вот к тому, что мы уже проводили, к тем силовым видам спорта подключились у нас еще и виды спорта боевые. Я думаю, что это будет такое дополнение. Потом, мало того, в этом году у нас еще есть такой ряд интересных мероприятий, связанных именно, как мы говорим, с интерактивом.
От Всероссийского союза ветеранов Афганистана был мастер-класс по сборке и разборке автомата. На каждой спортивной площадке все желающие познакомились поближе с разными видами спорта. Безусловно, гирю, штангу без подготовки поднять нереально, но новички смогли хотя бы увидеть и попробовать, узнать, с чего им начать. Челябинская артель по рукопашному бою – учебный центр специальной подготовки «Славяне», один из самых многочисленных коллективов, принимающих участие в фестивале.
Мы стараемся не просто научить молодежь, мальчиков, рукопашному бою, рукопашной схватке. Но в первую очередь у нас это духовное воспитание, духовный стержень.
Дмитрий Кононец, президент Федерации Урал Стронг Силачи Руси, одним из первых поддержал идею создать объединяющий спортивный фестиваль. Стронгмен и его соратники надеются привлечь внимание городских и региональных руководителей к проблемам развития спорта на Южном Урале.
На самом деле очень много праздников уже сдулось вниз. Не буду их называть, но это так. Потому что главный вопрос – это финансирование, конечно. И мне кажется, что связь потеряна между, скажем, администрацией, министерством, управлением спорта. Никого, не хочу никого обвинять, но мне кажется, тут нужно дружить больше, теснее, взаимодействовать. Посмотрите на этот манеж, да, ему уже 200 лет уже условно, он разваливается. И у нас есть пример Екатеринбург, где выставки проходят в шикарных, современных выставочных комплексах.
Заключительным аккордом фестиваля стал розыгрыш призов среди зарегистрированных участников и зрителей. Главный приз – карта на занятия в спортивный клуб – досталась Юлии Суворовой, многодетной маме. Закрытие Георгиевского фестиваля прошло под песню «День Победы».
Подготовка к Пасхе начинается за несколько недель до торжества. И сам праздник длится 40 дней, до Вознесения Господня. Все это время можно готовить и вкушать пасхальные яства – куличи, яйца и творожные пасхи. Как готовят пасхальную снедь, а также другие полезные и вкусные продукты в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, увидим в следующем сюжете.
Ферма Валаамского монастыря была основана в конце 19 века. Несколько лет назад мы ее реконструировали и механизировали.
Натуральные, экологически чистые продукты Валаамского монастыря – это не только очень вкусно, но еще и очень полезно.
Мы находимся в Венском погребе на ферме Валаамского монастыря. Здесь хранятся монастырские сыры. Справа мы видим фирменный сыр «Монастика», слева сыр пасторали, пастуший сыр. Название этому сыру дал игумен Валаамского монастыря епископ Панкратий.
Сыр монастика обычно вызревает до года, но здесь вы видите уникальные экземпляры, которые хранятся здесь уже почти 4 года. Этот сыр был изготовлен 13 мая 2015 года иродиаконом Севастьяном. Теперь он уже иеромонах, но продолжает нести свое служение на том же самом послушании главного сыровара.
Сыр до полной готовки должен пролежать положенный ему срок, а задача сыроваров – постоянно очищать сыр от плесени и своевременно переворачивать.
Сыр пасторали. Послушай сыр.
В чем секрет такого замечательного сыра?
У нас нет каких-то особых секретов. Просто честно делаем свое дело и, конечно, с молитвой. Как-то владыка на трапезе очень важную вещь сказал. Он говорит, не надо себе изображать самых лучших в мире сыроваров, например, или кого-то там еще. Просто делайте спокойно, честно, на совесть свое дело. Вот так мы и стараемся.
На данный момент на ферме около 70 коров, половина из которых дойные, которые дают порядка тонны молока в день. Коровник включает в себя отдельные секции для каждого животного и современное оборудование для переработки сена и кормежки коров.
Сейчас на ферме, наверное, очень много работы.
Да, действительно, работы много, поскольку главное праздничное угощение – это как раз творожные пасхи. Мы сейчас делаем невероятное количество творога. Допустим, в обычный день на творог мы тратим 100-120 литров молока, а в эти дни 460-470 литров.
Чтобы получилась такая творожная пасха, вначале мы варим творог с различными ингредиентами, потом заливаем его в специальные формы. Он отстаивается, вынимается из форм, а затем мы делаем уже обычные украшения, символизирующие воскресение Христова. Ну и, конечно же, нельзя обойти стороной один из самых главных символов воскресения Христова – любимые всеми пасхальные яйца. Давайте зайдем к валаамским курицам и пообщаемся с ними, а может быть, даже и найдем теплое яичко.
Здесь живут монастырские курицы. Их сейчас у нас около 1200. И сегодня они наши главные помощники. Вот они, наши пасхальные яйца, которые совсем скоро мы покрасим и поставим на стол в утешение братьев. Рецепт очень прост. Просто луковая шелуха и яйца.
Эти прекрасные лилии братья монастыря вырастили специально к Пасхе, чтобы ими украсить храм Божий. Цветы, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, остаток рая на земле, того самого рая, вход в который нам вновь открыл Христос своим воскресением. Монах Авель, послушник Александр, волонтер Максим, Валаамский монастырь.
В Соликамске прошел детский пасхальный праздник. Его участниками стали воспитанники воскресных школ. Творческие номера, дегустация собственноручно изготовленных блюд и другие приятные моменты надолго запомнятся ребятам. С подробностями наши коллеги.
Люди, не пойте, народы, пойте, Христос воскресе, радость принесем.
В очередной раз в Соликамске, в кафедральном граде Соликамской епархии, общий детский праздник, посвященный Пасхе. Более 400 детей из 20 воскресных школ епархии съехались в Соликамск. И здесь уже по традиции, во дворце культуры завода «Урал», они устроили грандиозный пасхальный праздник.
Для знакомства и сплоченности все приехавшие были объединены в 4 команды и как по вертушке прошли по 4 тематическим площадкам. Играли, пели, плясали. Каждая воскресная школа приготовила пасхальную стряпню.
Мы приехали из Гремячинска. Мы привезли с собой пирожки, собственно, приготовление с повидлом и с яблоками.
Все разнообразие сладких изделий представила каждая из территорий Соликамской епархии. Вкусная выпечка – это даже интереснее, чем мастер-класс по изготовлению подарков. Ведь все, что ребята сделали и привезли на дегустацию, испробовано было в один миг.
Дождик солнечный, как будто святых чудес. И меня целую, папа, говорит, Христос воскрес!
пасхальные перезвоны, а именно так называется традиционный праздник, проводимый в Соликамске, звучал в этот день на все лады. Гостей фестиваля приветствовал архиепископ Соликамский Чусовской Зосима.
Я поздравляю вас всех, призываю вас Божье благословение, пусть Господь благословит вас всех, и радость воскресшего Христа пусть сопровождает вас, дорогие мои малыши, всю оставшуюся вашу жизнь.
Его Высокопреосвященство вручил благодарственные письма активным педагогам и руководителям воскресных школ, партнерам Соликамской епархии в образовательном процессе и тем, кто поддерживает проведение общих епархиальных мероприятий. В концертной программе приняли участие гости из 2-го кафедрального града епархии, из Чусового. Завершением программы фестиваля стали сладкие подарки и концерт творческих коллективов на сцене ДК завода «Урал».
В Исаакиевском соборе открыта авторская выставка выдающегося знатока Древнего Пскова, архитектора, реставратора, ученого Юрия Павловича Спигальского, создана в блокадном Ленинграде. На торжественном открытии побывали наши корреспонденты.
Это небольшая, можно сказать, камерная выставка в таком огромном Исаакиевском соборе имеет огромное значение в жизни Петербурга, Ленинграда и Пскова. Потому что именно благодаря таланту Юрия Павловича Спигальского во многом была сохранена культура этих городов.
Есть люди, чей труд и имя неизвестны широкой аудитории. Но без них наш мир был бы серым. Имя Юрия Павловича Спигальского тоже известно сейчас только специалистам. Но все видят сияющий золотом шпиль Петропавловского собора и купол Исаакия, купола Никольского морского собора и шпили Адмиралтейства и Инженерного замка. В самом начале войны Юрий Павлович вместе с верхолазами укрывал их, делая невидимыми для вражеской артиллерии. А рисунки, сделанные во время блокады, стали бесценным подарком будущим реставраторам Пскова. По этим работам после войны были восстановлены практически утраченные или руинированные храмы и дома.
Юрий Павлович Спигальский, как все мы знаем, замечательный исследователь архитектуры, замечательный мастер и теоретик реставрационного дела, замечательный историк, замечательный искусствовед, человек необыкновенной судьбы.
Он изучал, хранил, собирал, фиксировал все памятники. И благодаря его работе, его такому деятельному участию в судьбе исторических памятников, исторических мест, его целеустремленности, в частности, город Псков сохранил свое такое лицо, сохранил историческую застройку.
Выставка открыта. Теперь у нас есть возможность посмотреть работы Юрия Павловича не холодным взглядом усталого посетителя очередных экспонатов очередного музея. Ведь каждая его работа наполнена любовью к истории, родине, а значит и к людям.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 13 мая – апостола Иакова Завидеева, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского. 14 мая – преподобного Пафнутия Боровского, игумена, иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». 15 мая – перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. 16 мая – преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. 17 мая – иконы Божьей Матери Старорусская. 18 мая – иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша. 19 мая – неделя 4 по Пасхе, о расслабленном. Вы смотрели программу «События недели». Всего вам доброго. Христос воскресе!